Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Я надеюсь, что вы уже присоединились к трансляции в YouTube и видите, как я классно сижу в маске, потому что я считаю, что неприлично заражать других людей, и я на самом деле не знаю, и каждый из нас не знает, болеет он сейчас бессимптомно или нет, даже если он сделал прививку, не сделал, даже если он антиваксер, или если он против QR-кодов, или он за... Никто ничего не знает, понимаете, в чем история? Никто ничего не знает. И в какой-то момент люди, когда заболевают, они неприлично долго сидят, потом жалуются, иногда влезают в соцсети и говорят, я не думал, что это будет так долго. Вот. Поэтому из чувства вежливости, пожалуйста, надевайте масочку. Вот я ношу маску, теперь вот две недели я буду в маске. Так. Итак, смотрите, начинаем с развлекательных новостей, очень любопытных. Мистер Бист. Знаете, кто такой Мистер Бист? Наверняка нет. И я тоже не знала. Это некий... Мистер Бист — это некий блогер. Американский блогер, у которого всего-то навсего 77 тысяч подписчиков на YouTube. Он воссоздал игру в кальмара, которая уже не модная, как вы знаете, «Зов ада». Теперь сегодня побил на Netflix, это другой корейский же, это уже сериал, побил все рекорды скачиваний в моменте. Я об этом писала утром в своем телеграм-канале. Но, тем не менее, игра в кальмара все еще нам нравится, вот, и мы все еще примиряемся. Так вот, он воссоздал эту игру, позвал туда 456 участников, всем раздал маечки. Все он сделал, и победитель получил 456 тысяч долларов. Вот. Но я тут же подумала, а сколько же было вот в сериале-то, какой был призовой фонд? Там, конечно, был 40 миллионов долларов приз. Но надо сказать, что я там посмотрела начало. Один из игроков, то есть попавший в безвыходное положение с огромными долгами, управлявший чужими активами, банкир, у него долгов было все равно больше, чем он мог выиграть. То есть он там даже в пределе, в прыжке все равно бы не расплатился. Ну, неважно. А тут всего 456 миллионов, ой, тысяч долларов, полмиллиона, да, и без малого, там, без 44 тысяч. И, конечно, там никого не убивали, а все, кто выбывали или сдавались, получали утешительные суммы от 2 до 10 тысяч долларов. Ну, что вот время потратили и так далее, утешительный приз. Все-таки действительно они там, видимо, жили в таких похожих каких-то условиях и все такое. Вот, общий бюджет проекта больше 3,5 миллионов долларов оказался. И это, значит, такой, ну... Вот сами посудите, вот такую штуку организовать. Но дело в том, что это, видимо, все окупилось, потому что ролик первый миллион получил просмотров в первые же 9 минут. Это почти как посты у Володина с комментариями. Почти такой же успех. Миллион за 9 минут людей, которые решили на это посмотреть. А спустя 17 часов там было 32 миллиона просмотров у первого ролика. Вот, учитесь, друзья, как можно вот так вот не побояться уговорить инвестора вложить 3,5 миллиона долларов в ваш проект и выиграть. Вот, при всем этом Мистер Бист по-прежнему независимый креатор, у него собственная команда, с недавних пор еще и ангар, который стал его съемочной площадкой, вот. Ну и, в общем, тут всякие там детали я уже не буду рассказывать, кто ему там помогал снимать. Но это не важно, мы бы тоже могли с вами такое сделать, правда? В российских условиях. Кстати, про ФСИН, давайте сейчас сразу новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, ну вот, я видела эту новость, я, главное, сама себе ее не сбросила. Вот, вы знаете, что главу ФСИН, который возглавлял ведомство с 2019 года, ну, сравнительно недавно, правильно, еще что, 21-й еще не закончился, он ушел, он был отправлен в отставку. вот, Владимиром Владимировичем Путиным, а на его место был назначен другой глава. Значит, если по фамилиям, то получается... Это у меня игра в кальмары сразу... Я сразу, видите, как мне сразу про всем вспомнилось. А глава Федеральной службы исполнения наказаний раньше у нас был, сегодня с утра еще, но потом перестал, Александр Калашников. Он принимал участие еще недавно в заседании Госсовета. И вообще, то есть он был все при делах. Ну вот. А на его место назначен замминистр МВД Аркадий Гостев. И я вот думаю, все теперь, за что уволили? Ну, там и были комментарии, что, мол, это ничего такого удивительного, это нормально, всегда какие-то перестановки. Там наши редакторы брали там комментарии от людей, которые могли отношение какое-то иметь или представление иметь, что зачем следует. Ну, там успокоительные такие были, что, мол, ну, это вообще рутина, внимания не обращайте. А на самом деле я хотела попросить позвонить нам в эфир либо людей, которые сидели в любое время, любой интервал, любое время, в 19-м году, в 20-м, в 5-м, в 7-м, в 10-м, либо кто работал в ОФСИН. Просто интересно, расскажите, что это был за опыт, потому что то, что слышала я когда-то, это просто страшнейшие вещи. Уволили его из-за того, что пытки были? Или, ну, понятно, что они не начались не при нем. Как бы он, может, не успел там это все реформировать. Может быть, его уволили за то, что известно стало? За что его уволили? И на что будет расчет? Сейчас, да, вот в СИН пустили, а не пустили сейчас этих, только что на днях, да, пустили значит, комиссию в колонии. Самые страшные, когда Ева Меркачева пишет, что у нее было чувство, что она из концлагеря вышла, там осужденные там один за другим на скамеечку становились, к ним приходили в комнату и рассказывали там, что с ними происходило. После этого сейчас расследование внутреннее там у них запущено, и вот они, ну вот они, во-первых, могли бы не пустить, а пустили этих общественников, то есть все открылось. Там, значит, сейчас они будут расследовать, сейчас, видимо, последуют какие-то, ну, какие-то меры, там что-то они будут, предосторожности. Я не знаю, что они теперь будут делать. Как можно исправить ту пыточную систему, которая там была выстроена? Ну, насколько я могу судить, она там неравномерна, не везде одинаково. То есть все эти места, они разные. Но есть особенно отличающиеся. И что делать с ними? Просто закрыть, всех людей уволить, надо ли их наказывать? Как сделать все по-новому? Все. Алло, здравствуйте. Неужели вы сидели?
Добрый док в эфире.
Вы не сидели?
Смотрите, нет, я, слава богу, не сидел. Я работал, значит, в одном из учреждений УФСИН, значит, с 2003 по 2007 год. Собственно, по своей прямой специальности. Но я не служил, а именно работал, да, то есть вольно-наемный сотрудник, скажем так, гражданский, как это называется. И что хочу сказать. Вот вы говорите, да, за что там могли уволить, да, там и так далее. Естественно, да, что вот эти пытки, там, все вот эти эпизоды, возможно, не только при нем, да, там, так называется, и несколько лет назад и так далее. Но, во-первых, то, что выявил это не он сам, да, в ходе каких-то проверок, а выявили это, опять же, там, правозащитники какие-то, там, да, ГУЛАГу.нет, там, то есть выявило гражданское население, скажем так, без его участия, собственно, это один минус. То есть он потом уже начал что-то, да, там, какие-то проверки может организовывать, но это было уже постфактум. И, собственно, надо было кем-то жертвовать, а в таких ситуациях, как правило, чем крупнее фигура, там, будь это министр, будь это там какой-то, я не знаю, еще кто-то.
Но теперь-то мы по-новому заживем, правда же? Теперь такого уже не будет с новым руководством, правда?
Знаете, я думаю, что здесь проблема не только и не столько в руководстве, но просто зная, да, ту систему тех людей, которые даже тогда вот работали. А для того, чтобы работать вот в системе ФСИН, да, исполнения наказаний, там все-таки нужен какой-то определенный, ну, если ты не работаешь доктором, да, работаешь именно вот конвоиром там, кем-то еще, необходимый, собственно, определенный склад характера и так далее. То есть божий одуванчик там не сможет, условно говоря, работать. Поэтому вот я не знаю, живем по-новому, то есть, как говорится, если это и произойдет, то смысл не скоро, мне кажется.
Ну, есть же, ну, мы же с вами понимаем, что если ограничивать, не знаю, понятно, что все зарываются. Помните этот знаменитый эксперимент, я уж не знаю, был он или нет, когда там студентов разделили, да, одной группой, одни как бы были осужденными, а другие как бы были надзирателями. Довольно быстро оказалось, что те, которые надзиратели, они быстро переходят границы, чувствуют свою власть,
начинают... Ну, власть, она вообще, мы вот сейчас с вами сидим, рассуждаем, да, там, о пытках и так далее. Да. А вот поставь нас с вами на их место, ну, как бы, неизвестно, как бы мы
сидим. Да, да, может быть, неизвестно, да. Но мы с вами можем предположить, если мы исходим из того, что человеческая психология так устроена, что можно как-то так устроить, например, ротацию. Ты недолго, например, можешь там, или там перерывы, или тебя меняют, ты попадаешь, когда ты попадаешь в новое место, неважно, новый коллектив, ты будешь себя поскромнее вести. Ну, в общем, какие-то методы борьбы, я уж не знаю, как в других странах борются с этими проявлениями. Уверена, там тоже везде, наверное, это общечеловеческая проблема. Может быть, это не наша локальная, но мы можем
управлять.
Ну, спасибо. А слушайте, скажите, правда, что зубы не лечат заключенным, а вырывают? Если вдруг болит у кого-то, что-то там нерв, не нерв, там уже этим не занимаются, нет материалов и так далее, оборудования. Это правда?
Ну, на самом деле в учреждениях центральных, да, там именно в больницах, скажем так, значит, там возможно какое-то лечение, а в, собственно, именно в самих колониях, да, то есть, ну, на местах, скажем так, там, как правило, да, действительно, лечения особого нет, там как бы... Именно, ну, в лучшем случае таблеточку там тебе дадут, да, там вот зубной боли.
То есть, они могут недолго, да, помочь, а потом удаление, правильно?
Ну да, потом именно удаление, собственно говоря.
Да, ну, чтобы человек не мучился, правильно.
Ну да.
Я поняла, да, спасибо большое. Да, 77 миллионов подписчиков у этого мистера Биста. Вы что, пишет Аплиханов, нам через YouTube же. Но нам пока с ним мы с ним не состязаемся, с мистером Бистом. У нас пока почти 20 тысяч. Я вижу, что, кстати, бодро растет количество подписчиков. Там каждый день примерно на 100 человек. Плюс 100 человек на нашем канале YouTube «Говорит Москва». Там практически все программы, которые идут не в записи, они транслируются, а потом лежат в виде видеофайлов. И если вы что-то пропустили, либо гостя какого-то, либо вы любите какого-то автора, либо, ну, вот, там что-то вы хотели пересмотреть, переслушать, пожалуйста, или... к специалистам в комментарии. Там все у нас подробно в названии файлов. Это все указывается. Пожалуйста, я приглашаю всех. Ссылку можно увидеть на мою трансляцию и также на запись программы у меня в телеграм-канале. Ну, простите, я сходу, да, я перепутала. 77, значит, получается, миллионов подписчиков у мистера Биста. Это, значит, большой канал, действительно. И вот он вот так вот поиграл в игру в кальмары, тогда как уже пора начинать новые игры. Нам срочно с вами надо начинать смотреть новый сериал «Зов Ада», корейский, южнокорейский, и там раскрывается тема, насколько я понимаю, религиозного фанатизма. Надо сказать, что в Корее, если вы будете смотреть этот сериал, вы должны знать, что в Корее религия... Корея такая страна... я не почувствовала религиозность практически вообще никак, когда я там пребывала 20 лет назад. Ну, то есть вообще никак. Но... где-то считается официально, что примерно 40%, если 100%, мы скажем, что от 100%, от 100% верующих, которых там всего, от всего населения, там, не знаю, может, 50%, 40% это буддисты, которые относят себя к буддистам, причем там определенные школы, у них не оранжевое, а серое одеяние, и вот, ну, вот кто Пелевина читает, тот знает, что Пелевин и там в монастырях бывал, а остальные, 40-50%, а остальные, знаете кто? Протестанты. И одна из самых популярных профессий в Корее была когда-то, 20 лет назад, когда я там была, на 5-м, 6-м, 7-м месте, вот когда детей спрашивают, кем ты хочешь быть, там, я не помню, кто был на первых, прогеймером все хотели быть, прогеймером, ну, вот это вот, играть в игрушки и зарабатывать там деньги, это все дети хотят. Теперь уже, может быть, и у нас тоже, хотя не уверена. Наши еще стесняются, так не говорят, но наверное, втайне хотят. А быть священником и иметь свой приход, быть священником, это как бы воспринималось как профессия. Представляете, хотели, ну и это считается как такое место интересное. Вот там на 5-м, 6-м, 7-м месте называлось. И приходы иногда там магазин, есть объявления в газетах, что они продаются в этих classified, в этих объявлениях там, о продажах там, бизнеса и так далее. Но мне это, для меня это было удивительно, вот. У нас совсем по-другому все, как мы понимаем, да, у нас такого, нам это как бы чуждо. Но там люди в эти все протестантские, значит, самостоятельные церквушки, они все ходят. Я сделала для себя вывод, что, ну, я часть веры я не беру, не трогаю, я просто не знаю, не общалась с такими людьми, а, ну, вот, которые по поводу именно веры, Они выполняют функции такого районного дома культуры, эти церкви, потому что там при церквях этих организовываются курсы для деток, развивашки там какие-то, английский язык для малышей, а мамы вяжут или декупаж там учатся делать, там старую мебель перелицовывают или что-нибудь там. Ну, в общем, у меня исключительно благостное впечатление осталось. И внутри я была в такой церкви, как раз преподавая английский язык, будучи студенткой, значит, маленьким детишкам, а мамы их там ждали, что-то судачили. Все это очень сильно мне напомнило ДК «Кировец» в городе Санкт-Петербурге в районе Форель, куда я сама когда-то ходила. Но там это все еще там просто на вывеске, там этот крест неоновый, у них еще такие эти кресты простые, красные, висят. Ну, вот это я вам просто так бэкграунд такой даю перед тем, как вы будете качать себе этот зов ада, а мы потом с вами обменяемся мнениями насчет того, стоящая эта вещь или такая же пустышка, как игра в кальмара. Алло, здравствуйте. Ну что, как вы думаете, Аркадий Гостев справится со всеми поставленными задачами на новом месте?
Наверное, справится, если он все время в милиции работает.
Наверное.
Правильно? А это неискоренимо, вся эта ерунда.
Неискоренимо? А вы сидели? Вы можете радио выключить? А то звук... Понимаете, у вас звук, и он прилетает к нам. Говорите в трубку. Алло, здравствуйте.
Да, разницы нет в этом, во всем там, то и что.
Вы сидели?
Просто это отношение к нашему разговору имеет какое-то.
А вы по какому вопросу позвонили? Я попросила позвонить...
А я звонил по такому вопросу, что всех этих вертухаев, их ментов надо в хату заколачивать к ребятам, и пусть они сами с ними разбираются.
Вот
и беспредела этого не будет никогда. Потому что они боятся, что они... туда попадут, а сажают их туда, в ментовские зоны.
А как
вот
вас
они там это,
зовут?
И поэтому
прохлаждаются там, фактически, да, и ничего не боятся, что они встретятся, да, потом один на
конечно,
один.
Конечно, конечно.
В палате в этой. Слушайте, а вы, ну, у вас есть такой опыт? Вы скажите, вы
нет,
знаете о
опытов.
Фактах пыток
не
там
никаких.
За решеткой, нет? Нет, у вас не такой знаю, лексикон богатый, я таких слов не знаю, вертухай, там вот это все, я не знаю, что это значит. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим.
Да,
добрый вечер. Вот общался с бывшим милиционером, таким отчаявшимся, уволившимся.
Так.
Вот он как раз работал в этой системе, он мне мебель перевозил, все, разговаривали с ним, 2 часа ехали, но я его вывел как-то, я чуть-чуть психолог. Так вот, он говорит, там идет жестокая война, потому что заключенные, когда их описывают там как все время потерпевших, они дьявольски изобретательные, они дьявольски сплочены. То есть... они, и причем вот все эти работники в СИН, они предоставлены сами себе. То есть там один, ну как бы, вот в этой внутренней кухне они варятся и перенимают черты у друг друга. То есть там невозможно остаться человеком. Поэтому вот как я считаю, что вот я выводы сделал, что надо, только технический прогресс может в СИН как-то, вот бесконтактный какой-то способ содержания. Тем более им часто угрожают. Я вот был в поселке во Владимирской области, где тюрьмы сплошные, тоже человек работал в тюрьме. Говорит, приезжают люди, там, особенно южных национальностей, там что-то пытаются там наркотики передать. Они под страшным прессингом находятся. То есть их винить нельзя, они, ну, не знаю, они тоже жертвы в каком-то смысле. Поэтому,
но вы меня кстати, сейчас надо... слезу из меня выбить, мне сейчас
не,
станет
не, не
всех
слезу,
жалко.
Не слезу, они но... тоже, может быть, они просто искореженные люди, им надо государство, мощную поддержку государства и побольше денег и другую организацию совершенно.
А те, которые на видео попали с ними, что, им поддержку?
Нет, ну это, да нет, ну почему их наказать, все такое, но
это
неизбежное следствие, это будет повторяться неизбежно.
Понятно, да, 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 я поняла вас.
Идет война.
Спасибо,
война.
Спасибо за звонок. Вот человек немного поконтактировавший, видите, какие впечатления. А, понятно, надо полностью, видимо, подход как-то менять. Но да, да, вот звонки давайте. 7373948, это наш прямой эфирный номер. Еще пару звонков на эту тему и дальше поедем. Ой-ой-ой-ой-ой, не получилось. 7373948. А это вот какая-то вот у нас беда. Почему? Что? Еще раз. Ну, позвоните, наберите еще раз, я вот не успела взять. Так. Приготовились. Алло. Радио выключаем. Говорим, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот по вопросу, то, что вы не понимаете, да, то, что вертухаи, шнури, баландеры, это же совсем другое понятие. Прежде чем эту тему открывать, надо знать сленг.
Надо, думаете? Всем
да,
придется.
Да, да.
Вы думаете,
это
всем надо знать?
Очень сложная ситуация.
Вы были там, скажите, вы Только радио. Вы можете радио приглушить? Алло.
Я заглушил, заглушил, да.
Полностью. Выключите, говорите в трубку. Потому что я слышу эхо. Это значит...
Я через WhatsApp, это через Bluetooth говорю.
Ладно.
Поэтому мне друзья... Я сам там был одно время. Вот.
Но вы подтверждаете, что пытки-то там бывали? Или до вас долетают слухи?
Были
или...
и паханы, были и положенцы, и смотрящие.
Нет, пытки, ну, пытки, это... пытки, истязания.
Пытки были со стороны вертухаев, как говорится.
Вертухаи, а кто это, скажите вы, тем, кто не знает?
Вертухаи — это те, которые следят за, ну, эти самые тюремщики, как говорится.
Это осужденные?
Нет, не осужденные.
Это... А, это прямо вы так называете сотрудников СИН, правильно?
Да, сотрудники СИН.
Все,
да.
С их стороны вы тоже терпели какие-то издевательства, правильно я понимаю?
Да, были, и подвешивали, и били по почкам, после этого выходили люди больные, и зубы после кефира, как говорится, больными зубами.
Как думаете, что сделать можно, чтобы исправить, или ничего не сделать?
Ну, людей превращали в животных просто. Если они имели свое, так сказать, нехорошую биографию.
Биографию. Вот, а это как-то ситуация, с поведением коррелирует или со статьей, по которой сидишь? Вон Мохов отсидел прекрасно, у него девчонки там 3 года, да, в подземелье. Он сколько, 17 лет отсидел, никто ему ничего не сделал. Все думали, ой, вот ему там на зоне, мало не покажется, да он живым не выйдет. Все, вышел прекрасно, вон интервью дает.
Да, таких людей надо просто кастрировать.
Нет, это другой вопрос.
С ней уже жестко надо
относиться. Это, да, это другой вопрос. И к тому, что ничего этим не произошло. А знаете почему? У меня есть своя версия. Потому что он, знаете, как человек... Ну, это такая личность, да, которая сам по себе, он подавляет вокруг людей, и они не решаются ему там что-то говорить.
Не, он не подавляет, он авторитет. Поэтому
да,
он,
да. Стал авторитетом он, вдруг. Такую штуку замутил, конечно. Скажите, ну как-то можно исправить? Бесконтактное содержание, вы бы приветствовали?
Это сложно, это сложно. Надо систему менять, по-моему. Не знаю.
Не знаю.
Потому что люди разные бывают. В отличие от животных, они недалеко отошли некоторые. А в основном люди, которые там сидят, люди адекватные.
Угу.
Ну, система их ломает. Другого
положения. А с какой целью, чтобы что?
С какой целью?
Ну как, или это так просто происходит? А, с целью воспитания, понятно. Воспитание получается, да, нет? Да. Нет, не получается. Да, получается.
Ну, люди, которые выходят с мест лишения свободы, они потом обратно возвращаются, потому что не находят места в мирной жизни.
Понятно. Спасибо вам. У нас время уже подходит к концу. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте. Новое назначение в ОФСИН. Аркадий Гостев, замминистра МВД. Да.
Добрый день. Говорить можно?
Можно, говорите.
Вы знаете, мне кажется, вот время, когда по фене ботали, оно уходит. Там же стремительно идет изменение национально-религиозного состава персонала или контингента вот этих тюрем. Там уже больше половины мусульмане, выходцы с юга, с Кавказа.
А вы там сидели недавно? У вас откуда такие данные?
У них своя феня. Ну, общаюсь с теми, кто сидит. Помогаю. Вот, поэтому ситуация меняет. Ну, а что, неизвестны цифры, что у нас воров в законе-то славян не осталось? Больше 1000 – это Кавказ, Средняя Азия подтягивается и так далее. Меняется облик, меняется... В России на наших улицах меняется, и там, ребята, вы нужно обрезание проводить, чтобы выжить. Понимаете? Иначе и забьют. Вот, поэтому процессы другие. И по фене ботать можно будет теперь уже только вспоминать, как легенды, предания, старины.
Спасибо вам за звонок, да. Вот видите, некоторые вещи мимо просто проходят. Про изменение состава национального и миграционного и прочего поговорим после новостей, но уже не про ОФСИН, а про дворников. Но сейчас слушаем новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
Приглашаю всех дворников московских, если вы нас слушаете. А я думаю, что может и слушать кто. Я-то знаю, на самом деле, цифры примерно. Напишите, сколько вы получаете за месяц, за год. Ну, как вы работаете по ставкам и так далее. А пока я вам скажу с новости ленты, зачитаю. ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, созывает в пятницу, а сегодня четверг, чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване. Вот. Так что там, говорят, он какой-то особенный, этот штамм. Сейчас я посмотрю, что про него тут у нас есть. Штамм ЮАР. Секундочку. Видите, как очень легко и быстро можно... Примерно, правда, понимая, откуда ты зачитываешь. Это еще и в Китае, кстати, да. И в Китае тоже обнаружили этот штамм. Интересно, он одновременно в разных точках появляется, да. Секундочку. Так, британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может оказаться заразнее всех ныне известных штаммов. И он имеет больше изменений в спайковом белке, чем остальные штаммы. То есть только не успели мы переварить с вами новость из Японии о том, что там он сам себя съел, этот вирус. Ну, в общем, он настолько там мутировал, что перестал быть жизнеспособным, и, мол, сам по себе он там как-то свернется и просто сойдет на нет. Была новость, ну, буквально на прошлой неделе, я помню. А теперь вот, нате, пожалуйста. Вот тебе бабка, как говорится, Юрьев день. И по мнению вот генетика из университетского колледжа Лондона Франсуа Балу, мутация могла возникнуть в результате затяжного заболевания пациента с ослабленным иммунитетом, у которого мог быть еще и невыявленный СПИД. Господи, ну это ладно, это мы, нам уже все равно откуда что, нам главное, что именно, да, нас ожидает и чем нам грозят. Вот будет экстренное заседание. Посмотрим, чем закончится. Еще у нас завтра с вами будет вечером программа с 20 до 21, поэтому я, пожалуйста, вам расскажу. Так. Ну, еще, если уж я ленту тут взялась читать, работы на шахте Листвяжная приостановлены до утра, и там растет концентрация метана. Ну, вы знаете, сегодня произошло ЧП, в результате погибли люди. До сих пор судьба 35 горняков остается неизвестной. Вот. И там в какой-то момент, я так понимаю, прервалась связь с поисковой группой, которая отправилась там на поиски выживших и так далее. Поисково-спасательной работе на шахте Листвяжная в Кемеровской области приостановлены до утра. В шахте растет концентрация метана. Так, значит, а все произошло сегодня в 8:30 в поселке городского типа Громотеинский города Белово. Произошло задымление. В шахте находилось в моменте 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 горняков, госпитализировано 37 человек. Погибло 11 человек. И на 3 дня в регионе объявлен траур. Ну, вы это все знаете. Итак, давайте перейдем к заявленной прежде теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Пишите к нам на Телеграм, пишите в YouTube, пожалуйста, YouTube-чат. У нас там открытая дискуссия, можно отвечать, можно писать, можно с друг другом переговариваться, отмечая пользователей, насколько я понимаю. Значит, что нам говорит Собянин? Собянин говорит, мы уже успешно сократили количество мигрантов. Ну, он как бы приписывает себе заслуги пандемии немножечко, мне кажется. Ну, то есть там с 16 года сократилось в 2 раза количество мигрантов. Ну, мы поняли, почему оно сократилось. Они там, многие были вынуждены уехать и так далее. Но оказалось, что хоть и было сложно, я так понимаю, строителям, и тут хорошо было бы нам услышать мнение строителей, но они как-то выдержали. Стройки не стоят, они работают. И на больших вот проектах по реновации, где город участвует бюджетом, они следят за ходом, они вот констатируют, что там уже нет никаких мигрантов из стран ближнего зарубежья. И теперь следующая задача – сократить число дворников-мигрантов в Москве. Число мигрантов среди районных коммунальщиков в столице необходимо сокращать, говорит Сергей Собянин. По его словам, они трудятся в основном на уровне жилищных ГБУ, и это совершеннейшая правда. Мы, я думаю, все подпишемся, и мы подтверждаем. Так, да, оно так и есть. Я думаю, что у вас в телефоне есть запись такая, там какая-нибудь Бэкзот, дворник, или там Боря, дворник, который на самом деле не Боря, а Бэкзот, или там кто-нибудь еще, Алимжан и так далее. 7373948. Вы готовы пойти на эту работу? Алло, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Да, здравствуйте.
Да, то вот смотрите, был Хуснуллин, они пели песню совершенно обратную. Пели, что без мигрантов мы никак. Даже Путин подпевал им.
Что значит был? Он остался Хуснуллин там же, где он был.
Нет, он ушел из Москвы. Тут есть принципиальный момент.
А, в этом смысле, да.
У них чуть-чуть политика изменилась. Там, наверное, случился какой-то передел строительный. Но я вам как-то звонил и рассказывал. Наша зарплата средняя меньше средней зарплаты в Китае. Огромное количество мигрантов пытается ехать работать в Китай.
Да, молодцы,
вот.
Ребята.
Теперь уже столкнулись. При этом молодые ребята, они совсем же плохо говорят по-русски. Им как бы бессмысленно, ну какая разница, ехать в Китай или в Россию, они все равно не говорят на языке. То есть, если там раньше были русскоязычные мигранты, узбеки, таджики, сейчас они все равно не русскоязычные, то есть это не важно. И вот эта вот история, когда он говорит про крупные предприятия московские, ну, КУПы, так называемые, я вам могу сказать, что там мигрантов не было никогда.
Да.
Ни в Мосводостоке, ни в Мосводоканале, например. Были в Мосгортрансе когда-то водители, никогда не было там мигрантов. Это совершенно этот. Мигранты были только вот дворники.
Ну вот он предлагает, понимаете, у нас вот есть...
Помните, а зимой, помните снег убирать, когда они мигранты уезжали, и этот же Бочкарев бегал, что мигранты все уехали, некому кидать снег.
Ну да, помню.
А теперь выяснилось, что они как-то это планомерно что делают.
Ну это адская такая работа. Как вы думаете, удастся заместить? В принципе, у нас же люди любят жаловаться на то, что им там денег не хватает, вон кредиты
берут. Я могу сказать, катастрофически нищая наша страна, нищая, нечем платить. Никого мы заместить не можем.
Почему? Нечем. Люди из регионов будут приезжать и работать
никто
здесь.
Никто не будет.
Будут средняя жить под лестницей, зарплата, как нынешние
вот,
эти.
Слушайте, средняя зарплата в строительной офисе, в этой сфере в регионе 40 тысяч. И это не дефицитное, это можно пойти устроиться прямо завтра.
Не, подождите, мы тут говорили про строительные рабочие профессии, которые практически золото приносят. Золото, вот.
Но
так вот.
Это вы говорите,
горами. Нет. Люди с руками, с соображением, там, которые умеют разводку сделать, электрику.
Это же не предприятие. Это пенсионеры. Это не предприятие. Если нужно предприятие, вот строить что-то крупное, двор убирать, за 30-40 тысяч никто не поедет.
Не поедут?
Они никогда и не ехали.
Вот
в советские времена никогда не ехали. Вы помните, давали квартирку дворнику?
Да, помню.
Правильно, почему? Потому что никто не платил 2000 долларов ему. Ну, смысл
Но
в том,
сейчас
что
привлекут квартирками. А ну а что, за квартирку
никто
в Москве?
Не
привлекут,
они жадные.
Я
понимаю,
лично готов
жадные.
За еще
Нет,
одну квартиру.
Они жадные люди. Потом уровень дворников. Вы понимаете, ну раньше там дворник один был на двор. Сейчас их выбегают, они кидают снег, их там 10-15 человек. Ну какая квартирка?
Да,
и это опять какая-то игра. Вы
а
знаете,
техника,
это...
вот новая техника появилась. Вот эти вот муравьишки
вот
ездят там.
Многие говорят, механизация.
Да.
Но механизация, знаете как, все-таки количество снега многовато. И тот, знаете, и ту частоту улиц, которые...
Ну, такое бывает один-два раза за... Ну, я помню, да, снегопад в прошлом году.
Раза. Они всегда,
когда
я
было
могу
сложно.
Сказать, что... Я это отлично знаю. Бирюков всегда докладывал, 10 тысяч единиц техники на улице.
Да.
Они сейчас говорят 5. Куда-то 5 тысяч делось, это я точно знаю.
Сейчас ну, отогнали 5. Куда-то по городам,
да,
по соседним.
Да, да, но такое количество техники, которое собирает снег, грузит, возит...
Но это все равно, но мы же с вами понимаем, но это на один раз. Ну да, постоит город
какой
там, значит, ну, конечно, плохо.
Раз? Нет, нет, тут смысл не в том, не возьми. Техника же постоянно есть, это же не на один раз, она же не приезжает из другого региона.
Ну, пригонят.
Она же тут работает, водители работают, все работают.
Ну, хорошо. В общем, вы думаете, что не получится, короче говоря. Резюме у нас такое с вами, да?
Я не пойму. Вы знаете, вот меня как профессионального строителя, я могу сказать, для меня разговор совершенно не ясен. При уровне, при таком уровне оплаты труда,
ну,
при таких...
Давайте я вам скажу, какая цена. Все, спасибо вам большое за звонок. Давай. Я сейчас всем скажу, потому что я недавно разговаривала с нашим дворником. Это там один из московских районов. Он, значит, они как учителя практически, а у них есть ставка, и можно еще взять полставки или работать на две ставки, а ставки измеряются домами. И там еще есть какие-то параметры, типа там квадратных метров, ну, может быть, сейчас нам дворник настоящий позвонит и расскажет. Либо, может быть, управляющий или какой-нибудь специалист ГБУ жилищник там позвонит и скорректирует. Короче говоря, зарплата одна ставка, один дом, грубо говоря, да, с его придомовой территорией, и это... 35-36 тысяч рублей. И если ты берешь еще там один дом, какой-нибудь, там один у тебя многоподъездный, это 36 тысяч рублей, и еще там, допустим, одноподъездный тебе дают, и как бы считают, что это полставки. И это плюс половина, да, сколько? Ну, плюс 15 тысяч. Ну что, получается около 50. Живешь ты в общежитии при этом, который тебе должен... Ну, не то, что должен. Я, кстати, не уверена. Я думаю, что они платят за эти общежития. Вот эту деталь я не знаю про проживание. Я знаю, что они иногда занимают какие-то непригодные для жилья помещения пустующие. Если дом спит, если в нем есть такие помещения, они часто бывают, вы просто не знаете. В ваших золотых квадратных метрах там под вами где-то под лестницей есть там хоромы, которые, в общем, общая долевая собственность всех собственников жилья, колясочные и так далее. Вот в них они иногда живут. Если люди не против, то... В общем, это происходит. 7373948. Но удастся ли вот за такую? Вы представьте, полторы ставки. Вот, ну, подметать мусор, там, картон будете собирать за деньги, сдавать, металлолом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Колоть лед.
Ну, ничего, это так не удастся сделать. Да? По одной простой причине, что если он там, Собянин, привлекает российского гражданина, он должен платить 43% налогов. Зарплатных.
Да, ну, зарплатных там да. Все а полностью. Вы думаете, за этих они не платят ничего, что ли?
А за этих они, во-первых, их ну, немножко так обманывают. Во-вторых, это 32-33% с учетом страховок, там всяких там получений патентов там выходит. И поэтому, ну, ничего не выйдет, экономически просто невыгодно их нанимать. И дальше люди, если приезжают, их оформляют. Я даже не знаю, как там у дворников, я знаю, как делается в магазинах. У нас просто фирма нанимает их как членов кооператива. И там налогообложение другое. Само собой, мало платят, они мало отчисляют налогов и селят их там, грубо говоря, в казарме, где с них тоже берут за жилье, но это там копейки за эти скотские условия.
В общем, не получится, не получится. Но экономика другая будет.
Экономика
ну,
другая
а что, будет. Нам же повышают с вами эти все ЖКУ-то. Вот эти вот
слушайте,
все,
там, а повышают, будем повышают потому что... Повышает, потому что исправленные. Мы не можем отказаться от услуги, которые нам не предоставлены.
Ну только повысят и все. Нам повысят, нет, и могут
ну, да,
платить.
Да, да, да.
Эти 40%.
Ну, поэтому это не они получаемся. Вот и все.
Ну,
система простая.
Так вот, да. Не знаю, не знаю. Но мне кажется, это не такие маленькие деньги. 50 тысяч-то, если представить. Можно даже побольше попросить. Алло, здравствуйте. Квалификацию какую-нибудь?
Добрый вечер, Иван, Москва.
Да, добрый
но
вечер.
Но не со всеми предыдущими ораторами не совсем согласен. Значит, вот личные наблюдения по району, Медведка, вот Бабушкинская. Дворы, да, обслуживают, метут, гребут приезжие, мигранты. А вот межрайонные, межквартальные вот эти большие дороги, большие улицы обслуживают наши славяне приезжие, они приезжие. И я как-то сомневаюсь, что им платят миллионы. Наверняка они тоже работают там за 40, за 50 тысяч. И их становится все больше. Вот на больших улицах, на больших так, проезжих.
Ну, и то есть вы таким образом вы предполагаете, что это можно масштабировать и действительно сейчас...
Если власть захочет, она все сделает.
Все, посмотрим. Никаких проблем, да-да. Но бюджет, они будут плакать и говорить, что ну как же, потом начнется соцсоревнование, они будут отчитываться в конце
года. Давайте не будем как бы, что там будет, но если надо, они это сделают. Вот наглядный пример. Славяне подметают, убирают улицы в рыжих костюмах, в рабочей форме, они одеты в спецодежду, там трактора с ними и так далее, все такое. Поэтому если хотят, то могут.
Спасибо вам за звонок. Вот у них где-то тут у дворников шабашка, картон и лом собирают. Нурик Вигажан нам пишет на Телеграм. Сколько я видела осволов на Богородском в аду, Мартин Селен, 6. Ходят, убирают улицы, живут в общежитии. Видел я их еще на автобусе водят, пишет Тихий. 50 тысяч рублей до вычета. Какого вычета? А патент... Патенты вот эти, они не могут по патентам работать. Я просто вот в этой теме не очень разбираюсь, конечно. А насколько выгоднее нанимать такого мигранта, у которого все в порядке, например, с документами, есть разрешение. Так, недавно была новость про Питер. Там водят дворник-шеринг. Обещают 1000 рублей за рабочий день. У меня дочка прожила в Питере 4 года на Галерной. Хорошее место, кстати, Галерная. Говорила, что очень плохо убирают улицы, во дворах сами жильцы откапывают свои машины. Вот теперь можно и денег заработать за это. Ну да, да, и 4 смайлика. Ну, что-то 1000 рублей за рабочий день, это, конечно, маловато. Цены уже сильно выросли, что-то зайти там. Ну да, ты вышел, ну 30 дней ты совсем не сможешь. Ну 25 дней ты работаешь, например, с одним выходным. Ну сколько ты получишь? 25 тысяч? Это зачем? Это можно другой работой какой-нибудь заниматься. Я, кстати, не знаю, вот такие вот низовые вот эти вот истории, кто ходит там на профи.ру, выставляет свои... По домам можно уборки делать, больше денег заработаешь. За 100-120 тысяч пойду, пишет Олег. У меня друг фермер в Вологодской области, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Местные не идут на 40 тысяч на трактор, а у него маджахеды работают. А я говорил, у больших гупов не было мигрантов, пишет Мартин Селен. 13% платят все одинаково. Так вот кто-то тут у нас считает. Наверное, имелся в виду налоговый вычет. Я тоже мигрант, и снег у дома убираю, пишет сельский парень. У нас сельский парень, наш постоянный слушатель, пришел к нам на YouTube. Вот, спасибо ему большое. Я надеюсь, вы все там пришли, тоже поставили лайк, смотрите, любуетесь и так далее. Так, все, а у нас время-то с вами, а еще две темы не освещено. Давайте последний вопрос этот и закрываем, дальше идем. Алё, здравствуйте, да, готовы дворником поработать?
Добрый вечер, просто два тезиса.
Давайте.
Работа должна позволять кормить семью, а не просто жить в общежитии. А второе, особенно, да, когда мы говорим, что там, условно говоря, условно славяне, да, убирают. Да. Давайте просто сделаем так, что все люди, которые хорошо говорят по-русски и так далее, как можно быстрее, если они хотят, стали гражданами России. Из мигрантов переводить их в статус граждан. Потому что наверняка они соглашаются на такую вот паденную работу и так далее, в том числе из-за сложности получения гражданства.
Ну да, некоторые даже и не мечтают, мне кажется, об этом. Ну, спасибо вам большое за звонок. Да, хорошо, вот такое предложение. Чтобы получится, что мы решим эту проблему вот так хитро. Но у нас пока она не решается. У нас даже нашим братьям, так сказать, всяким там людям из Беларуси почти невозможно себе гражданство российское сделать. У меня двоюродная сестра измучилась уже. И только она его получила и вышла замуж в Эстонию, уехала. Представляете, какое совпадение. Но она лет 20 билась за это гражданство. Это было просто странно, на самом деле. Она работала и жила в Санкт-Петербурге и не могла его никак получить. Ни она, ни дочка. Так, ну что, да, следующая тема — новые чашки.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП. Я сначала, когда увидела эту новость, а она появилась еще, правда, вчера, а не сегодня, я подумала, что это шутка. Ну, что это и А-панорама там и так далее, но вроде бы есть... Настоящий автор этой инициативы, значит, и этот автор, он, значит, Анатолий Выборный. Слышали такую фамилию? Вот, он, значит, что? А, секундочку, так. Да, Анатолий Выборный, да. Он говорит, совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно, например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. И по таким делам акцент смещать на должность того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение. И тут как бы мы получаем такое... по послевкусие от внесенного проекта про неупоминание национальности от Чечни, да, который все еще, я так понимаю, там проходят эти слушания, идет такая дискуссия в медийном поле, надо, не надо. И те, кто противник этих нововведений, принятия таких законов, они говорят, что, мол, вот начнем здесь, вот у нас и так много ограничений, начнем еще больше ограничивать. И пойдет как снежный ком. Я вон Меркачёва написала, но я ей не поверила, на самом деле, потому что я-то как раз космополит, мне кажется, что действительно там, может быть, у преступности нет национальности, как-то действительно формируется такое предвзятое отношение, это плохо. Наверное, надо вот это вот, может быть, это не так важно, думала я. Но когда я увидела эту новость, я поняла, что это все. То есть это сейчас ящик Пандоры. Мне кажется, что это странно, да, и обязательно нужно говорить, если человек при должности, мы только что там и про Рашкина очень долго говорили, там мог он, не мог он пойти на охоту, он же в конце концов под прицелом, там он же общественный деятель. А я думаю, что такие люди с общественным, медийным каким-то весом, они... чувствует себя все равно чуть равнее, да, остальных равных, да, все равно. И этот момент, что ты должен себя прекрасно, прилично вести, он, ну, затирается, да. И когда у тебя есть возможность доступ к хорошим автомобилям, ты можешь там по Кутузе как-то проехать и так далее, это сложно остановить. Но мы не успеем с вами проголосовать. Давайте пару звонков на эту тему. Алло, здравствуйте. Как вы считаете, надо
Добрый
должности?
Добрый вечер, Анастасия.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да, правильно. Анастасия Эдуардовна. Так вот, я на эту тему скажу так. Я, в общем, согласен с этим, кто насчет должности. Только надо идти дальше, нельзя стоять на месте. Сначала сказали про национальность, потом про должность. Я предлагаю обсудить вопрос. В ракурсе нельзя указывать пол нарушителя, потому что после этого мы скатимся к дискриминации по половому признаку.
Вот, а вы читаете мой телеграм? Скажите, пожалуйста.
Да, вот у меня на мобильном кнопочном телефоне круглосуточно.
Это хорошо, потому что... А если вы на наш телеграм-канал, который новостной, радио «Говорит МСК», подписаны...
Хорошо, я буду очень рад, Анастасия Эдуардовна, если вы мне его привезете.
Почему я должна вам его привезти, Михаил Иванович?
Ну, вы же хотите... Вы же, у вас есть желание, чтобы я его читал. Вы мне привезете инстаграм, телеграм, так...
В разных коробках. Пока. Хорошо, договорились. Высылаем адрес, можете присылать. СМС +7 925 88 88 94 8. В общем, про должности посмотрим. Я надеюсь, что дальше шуток это дело не пойдет. Мне бы хотелось, конечно, знать, какие должности виновники резонансных ДТП занимают, потому что тут представляется так, что есть некая корреляция, да, и... Ну, тут, правда, с виновниками, тут это дело про Собчак, конечно, возникло, когда... муж погибшей в этом ДТП страшном, которое случилось с автомобилем, в котором следовала Ксения Собчак в аэропорт, он потребовал от нее 2 миллиона долларов от Ксении Собчак, как от пассажирки этого автомобиля, виновника аварии. И, ну, вот он от нее требует. Я не уверена, что он, скорее всего, ничего не получит. А Ксения Собчак, она обещала помощь какую-то пострадавшим, но в итоге он говорит, что ничего там она не сделал, и вообще она нагло врет и так далее. Михаил Михайлов присылает мне скриншот, что он подписался на меня на Аношко. Спасибо большое в телеграм-канале. Наше количество растет подписчиков, все хорошо, я вас развлекаю там по мере сил. Ну давайте про равноправие тогда сейчас про пол немножко поговорим, буквально 5 секунд.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А, нет, слушайте, у меня была тема для вас приготовлена. Я думаю, ну ее в топку, эту тему, про то, что сегодня день борьбы с насилием против женщин. Я думаю, да ну, я думала, вот как актуально для нас, не актуально. Ну, как-нибудь в другой раз, 8 марта поговорим потом. Ладно, про насилие. А вот экипажи самолетов смогут заковывать авиадебоширов в пластиковые наручники. Как вам такое? Закон о новых полномочиях летного персонала накануне приняли в Госдуме. Командир воздушного судна будет наделен правом отдать членам экипажа распоряжение применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении тех, кто создает угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровья других лиц и отказывается подчиняться указаниям. Такое же распоряжение будет разрешено отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности. И, в общем... пластиковые наручники будут теперь в арсенале этих бортпроводников, насколько я понимаю. И по информации крупнейших авиакомпаний, во время полетов авиадебоширы регулярно нападают на бортпроводников и пассажиров. А правительство определит перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа. Посмотрим. Ну, я считаю, что это правильная, хорошая инициатива. Всем спасибо. Всем пока. С вами была Анастасия Аношко. Завтра вечером в 20 часов жду вас здесь на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в трансляции в YouTube. Всем счастливо.